Тихо загудел телефон на подоконнике. Звонил один из трех новых помощников Сталина, заменивших Поскребышева, бывший сотрудник НКИД, эксперт и аналитик, 2 года отсидевший в Бериевских подвалах, но не сломавшийся и никого не предавший. Все новое окружение Сталина состояло теперь из таких людей. «Приехали редакторы газет, ждут», — сообщил он.
«Пусть подождут полчаса, я вызову», — ответил Новиков и, подумав, прибавил. «Скажите, чтобы задержали выпуски и освободили на первых полосах побольше места».
Опустил трубку, помолчал, не снимая с нее руки. Сейчас он вдруг снова стал похож на Сталина с бесчисленных парадных картин. «Может повернуть по-старому». «Запросто», — сказал Андрей и вздохнул. «Я все время об этом думаю. Если б, как ты, Леша, говоришь, еще годик, может, и сломали бы его окончательно. А так он еще покажет, что почем». Усмехнулся, вернулся к столу, взял поданную Воронцовым чашку крепчайшего кофе, отхлебнул, обжигая губы. «Вся беда, что народ не готов понять и принять все, что можно бы сказать и сделать. Поэтому нам удается только смягчить крайности режима, обставить вождя флажками, за которые не так просто будет выбраться, чтобы не показаться совсем уже сумасшедшим. Вот у меня тут целая куча декретов и указов. Подпишу и сразу в печать. Для того и редакторов вызвал. А раз вы тоже здесь, давайте прикинем, что еще надо успеть». Новиков начал размашисто подписывать бумаги и передавать их Берестину и Воронцову. «Вот указ об отмене смертной казни, взамен 10 лет или штрафные роты, и только по суду, никаких троек и особых совещаний. Пересмотреть можно только после окончания войны. Покойников и на фронте хватит. Новое положение прохождения службы в действующей армии, двухнедельные отпуска каждые полгода, льготы фронтовикам и членам их семей, демобилизация и запрещение впредь призыва единственных сыновей и единственных кормильцев, еще тут разные пункты, решение Политбюро о разграничении функций ЦК, ГКО и ставки Верховного Главнокомандования. Главком становится членом Политбюро и может быть смещен только на съезде. А съезд еще когда будет? Так что спи, Марков, спокойно. А вот совсем интересно, передавая правды, здесь я признаю утратившей силу идею об обострении классовой борьбы. Наоборот, нерушимое единство народа, право на свободу мнений внутри и вне партии, роль церкви, как выразительницы народного духа, призыв ко всем соотечественникам дома и за рубежом сплотиться, независимо от прошлых разногласий, на единой платформе защиты Родины, намек на послевоенную демократию. «Крепко завернул», — похвалил Воронцов, пробежав глазами текст. «После такого и не знаю, что наш клиент делать станет». «Да», — согласился Берестин, — «когда это на весь мир прогремит, задний ход сразу давать неудобно, тем более что органов у него не осталось». «На что и надеюсь». Новиков, не поднимая головы, подписал еще несколько листов. «Тут еще о некоторых текущих вопросах. Согласны? Можно редакторов звать?» «Зови», — разрешил Воронцов. «Неплохо бы еще завтра, если успеем, пресс-конференцию устроить с разъяснением и углублением позиций. И иностранных корреспондентов нужно пригласить побольше». «Годится. Так и сделаем. Пошли, Леша, я тебя заодно как главкома представлю и прикажу впредь по всем вопросам освещения войны к тебе обращаться. Товарищу Сталину некогда всякой ерундой заниматься. У него заботы глобальные». А потом... Новиков улыбнулся добро и лукаво. как и подобает хрестоматийному Сталину, персонажу святочных рассказов для младших школьников, есть мнение на всю наплевать, переодеться в штатское и прогуляться по ночной Москве. Чем я хуже Гарун аль-Рашида? «А террористов не боишься?» — спросил Воронцов.
«Товарищ Сталин никого не боится. Товарищ Сталин всегда был на самых опасных участках гражданской войны. Товарищ Сталин на экспроприации ходил, с каторги бежал. Прошу всегда это помнить». Новиков гордо разгладил усы, надел и оправил перед зеркалом китель. «Пошли, нельзя заставлять прессу ждать слишком долго».